Добрый день. Внутри тихо, спокойно. Сердце послушали, нашли его. Объяснились ему в любви. Я тебя очень люблю. Жить без тебя не могу. Люди очень давно забыли про свое сердце. Вспоминают, когда только оно болит. Надо это делать всегда. Успокоились вот теперь. В спокойном состоянии можно пожелать друг другу духовных успехов. Это самое главное. Здоровья и высокого счастья. Друг другу пожелали. Всем близким по духу на этой планете пожелали духовных успехов, здоровья, счастья. Всем борцам за истину, за свет всем пожелали. И всему человечеству найти путь к свету. Миллионы его не нашли, а может быть и миллиарды. Вот им надо желать, чтобы нашли путь к свету и никогда не теряли его. Силу света поблагодарим, начиная с владыки нашей Солнечной системы. Без него мы и секунды с вами не проживем. Владыку нашей планеты, владык всех планет, нашей Солнечной системы, нашей галактики, владык всех звезд, то есть, одним словом, беспредельную иерархию света благодарим. И надо учиться любить ее всем своим существом. Форму любить ее не хочет, а вот сущность наша должна любить, должна научиться любить. Так, ладно, перейдем к сегодняшней теме. Тут один гражданин писал Елене Петровне Блаватской и задавал вопрос. Вопрос такой. Почему у него, у этого гражданина, возникает иногда яркое световое пятно? Я приписываю это высшей концентрации души, пишет этот гражданин. Как только я погружаюсь в подобное состояние, это состояние он называет концентрацией души, то передо мной неожиданно возникает яркое пятно, наполняющее всю душу восторгом. Однажды, сидя на земле со скрещенными ногами и находясь в том состоянии внутренней концентрации, когда душа возносится в высшие сферы, я был благословлен ливнем цветов, самым ярким зрелищем, которое я вновь так жажду увидеть. Я пробовал поймать эти необычные цветы, но они никак не давались мне в руки и неожиданно исчезли, а это повергло меня в сильнейшее разочарование. Наконец, два цветка упали на меня. Один коснулся головы, другой правого плеча, но и на этот раз моя попытка схватить их закончилась неудачей. Чем это может быть, как не ответом, что Бог доволен своим приверженцем? Продолжает этот гражданин. Я полагаю, что медитация является уникальным способом духовного поклонения. И вот ответ Елены Петровны Блаватской. Как сказать, пишет она, те из наших ортодоксальных местных сотрудников, которые поклоняются какому-то особому богу, или если они предпочитают одному Ишвари поклоняться под каким-нибудь определенным именем, вот они слишком склонны приписывать каждый психологический эффект, вызванный умственной концентрацией в часы религиозной медитации, приписывать каждый такой психологический эффект своему особому божеству, в то время как подобные эффекты в 99 случаях из 100 являются просто чисто психофизиологическими эффектами. Вот на вас вдруг, когда вы там сосредоточите немножко, на вас посыпятся цветы или яркий свет возникнет у вас перед глазами. Так вот это вот, то, что рассказал этот гражданин, Елене Петровне задал вопрос, откуда это. Оказывается, в 99 случаях из 100 это чисто психофизиологические эффекты. Мы знаем, продолжает она, несколько мистически настроенных людей, которые видят подобные световые пятна, как только начинают сосотачивать свои мысли. Спиритисты, спиритуалисты, в наше время их называют психистами, экстрасенсами, магами, мистиками и так далее. Вот вся эта публика приписывает, все эти некроманты приписывают это содействию своих умерших друзей. Ну, те, кто любит общаться, разные спиритисты, спиритуалисты, экстрасенсы какие-нибудь и прочие там, общаться с потусторонним, с тонким миром, вот они это приписывают, то, что происходит. Эти разные световые пятна, цветочки всякие там летают и прочее. Приписывают это содействию своих умерших друзей. Друзья их развлекают из тонкого мира. Так спиритисты считают. А вот буддисты, не имеющие личностного бога, у которых нет церковных богов, нет попов, римских пап, всяких патриархов и прочее, прочее, они это приписывают преднирваническому состоянию. Пантеисты и ведантисты на Востоке приписывают это майи, иллюзии чувств. А разнообразные всевозможные христиане, а таких развелось много, они приписывают это предвосхищению райского блаженства. Разные культовики, что такое культовики? Культ умерших друзей, у этих культ нирваны, у этих культ майи, у тех вот культ, так сказать, некого там неизвестного Отца Небесного вместе с Христом, тоже не тем Христом, а ихним и так далее. То есть все эти культовики, каждый по-своему приписывает вот это явление своим неведомым, невидимым личностным богам. Современные оккультисты утверждают, кто такие оккультисты? Это те, кто познают тайны природы. Это самая серьезная научная публика, какая есть на планете. Современные оккультисты утверждают, что эти световые пятна, не будучи связаны непосредственно с деятельностью мозга, нормальным функциям которого, несомненно, препятствует подобный искусственный способ глубокой концентрации, являются проблесками астрального света или, используя более научный термин, являются проблесками универсального эфира. Универсальный эфир. Что это такое? Сколько стихий у нас, с которыми человек земной имеет дело? 4. Молодцы, правильно. А вот 5-я стихия – это акаша, то есть универсальный эфир. Ее называют квинтэссенцией, эфиром, универсальным эфиром, акаши и так далее. Как чистое синее небо туманным днем плотно окутано пеленой густых паров, так и астральный свет в часы нашей обычной каждодневной жизни сокрыт от наших физических чувств. Но когда, сосоточив все свои духовные силы, человеку удается на некоторое время парализовать их врага, врага духовных сил, то есть парализовать свои физические чувства, это и есть враги духовных сил, и тогда внутренний человек становится изолированным от человека материи, то есть человек состоит из двух частей – духовный внутренний и внешний материальный. Материальный живет своими физическими чувствами, а человек материи, то есть его личность, своими физическими чувствами – это враг всего духовного. И вот когда, сосредоточив все свои духовные силы, человеку удается на некоторое время парализовать их врага, то есть физические чувства, и тогда внутренний человек становится изолированным от человека материи, то есть от своевременной смертной материальной личности. И вот тогда вечно животворящий дух, словно ветерок, очищающий небосвод от заслоняющих его туч, разгоняет туман, лежащий между нашим нормальным зрением и астральным светом. И тогда мы видим проблески астрального света. Или вот световые пятна, как писал этот гражданин Елене Петровне. Цветы тут какие-то, понимаете, падали на него, он поймать их никак не мог. Почему? Потому что астральные цветы он ловил физическими руками. Естественно, этот дядя не мог поймать эти цветы, потому что физическими руками их не поймаешь. Они проходят сквозь ваши физические руки, не заметив ваших рук. Дни раскаленных печей и светильников огненных, составляющих часть библейских видений, уже прошли и безвозвратно ушли в прошлое. Но тот, кто отвергает естественное объяснение, предпочитая им сверхъестественное, конечно, вправе воображать, что некий воображаемый всемогущий Господь, как говорят попы, развлекает нас видениями из цветов, цветочков, пятен красивых огненных, посылает яркие световые пятна, прежде чем заключить соглашение со своими поклонниками, с рабами Божьими. Это кто? Кто такой? А вот кто такой? Тот, кто отвергает естественное объяснение, истинное объяснение, предпочитая им естественным объяснением, сверхъестественное, выдуманное сектантским начальством, церковным начальством, ихними богословами, у них там целая армия, вот они как раз предлагают своим рабам Божьим сверхъестественное объяснение. Вот такие, вооруженные сверхъестественными объяснениями, вправе воображать, что некий воображаемый всемогущий Господь развлекает своих рабов Божьих видениями из цветов, посылает им яркие цветовые пятна и прочее, прочее, прежде чем заключить соглашение, в кавычках соглашение, со своими поклонниками, с истинными рабами Божьими. Помню, в какой-то газетке случай там описывается одной даме, но она пришла как-то домой однажды, а там висит фотография, и вдруг эта фотография засияла огнем. Но, естественно, она вообразила, что к ней особое, понимаете, это расположение. Вот такое может быть с каждым из вас, если многое о себе воображать. Вот достаточно воображать себе такое, о себе, и думать, о, какое я, понимаешь, кое-что. А вот здесь Елена Петровна дает объяснение. Вот всем таким явлением, понимаете? Значит, что это такое? Вот она говорит, что, пожалуйста, универсальный эфир, проблески его. Иногда могут такие вещи случаться. Понимаете? И не надо приписывать их там какому-то Господу, всемогущему Абсолюту там и так далее, и так далее. Но у кого какой Бог, тот это и приписывает. Приписывает тому или иному высшему существу, которого он никогда не видел, но знает, что там где-то что-то есть, кто-то говорил, кто-то рассказывал про это и так далее. Один русский теософ писал следующее. «Центральная газета уделяет много внимания чудесному росту ребенка, который был научно зафиксирован медицинскими газетами и медицинскими светилами. В маленькой сибирской деревушке в семье крестьянина родилась дочка». Ребенок, родившийся очень крупным, стал проявлять феноменальное развитие. И в 3 месяца у девочки стали резаться зубки. В 5 месяцев у девочки уже были все зубы. А в 7 месяцев она пошла. А в 8 месяцев ходила так хорошо, как любой из нас. Произносила слова, как 2-летний ребенок. Ростом было 1 метр. В 18 месяцев она хорошо говорила. Ростом была в 1,5 аршина, аршин это 71 сантиметр, свыше метра, то есть более 4 футов, а каждый фут 30 сантиметров. В 18 месяцев она была ростом более 4 футов, это 1,20 м, без обуви, была пропорционально сложена и, более того, имела очень смуглое лицо и длинные волосы, струящиеся по спине, а говорила как 12-летняя и обладала грудью, развитой, как у девушки в 17 лет. Это 18 месяцев ей. Полтора годика, да? Значит, вот ей было полтора годика, а она была как 17-летняя. Все, кто знает ее с рождения, воспринимают ее как чудо. Местная коллегия врачей из соседнего города взяла ее под наблюдение с научной целью. Это, естественно, привлекло к себе внимание ученых и так далее. У одного немца родился сын. Он был 10-й ребенок в семье. С самого рождения он приковал к себе всеобщее внимание своим сверхъестественно быстрым развитием. Это развитие не вредило, а наоборот, кажется, только укрепляло его здоровье. Оно всегда было хорошим. Через несколько месяцев после рождения его мышечная система увеличилась настолько, что в год его голос стал утрачивать детское звучание и поменялся. Глубокий бас очень скоро привлек к себе внимание врачей. Вскоре после этого у него выросла борода и стала такой густой, что его родители были вынуждены брить ее каждые 2-3 дня. А это меньше года ему было. Его детское лицо было очень смуглое, оно постепенно повзрослело, и в 5 лет все незнакомые люди принимали его за 20-летнего молодого человека. В 5 лет. Тело его было строго пропорционально сложено, весьма изящно. В 6 лет он окончательно вырос и стал вполне развитым молодым человеком. В 6 лет. Знаменитый терапевт профессор Вихров в присутствии нескольких ученых светил несколько раз обследовал мальчика. И когда сомневаться было совершенно уже невозможно, вынужден был выдать письменное свидетельство со всеми учеными светилами в том, что юноша целиком и полностью развит в 6 лет. Подобный случай имел также место в одной грузинской семье. 4-летний мальчик оказался совершенно взрослым человеком. Его поместили в больницу, где он жил под наблюдением государственных врачей, подвергавших его самым необычным экспериментам, от которых, вероятнее всего, он и скончался в возрасте 7 лет. 4 года был совершенно взрослым человеком, а в 7 лет эти так называемые врачи, у которых крыша не на месте, да? Мало того, родители несколько раз пытались убить его, воображая, что он воплощение самого дьявола. До сих пор хранится фотография этого бородатого 4-летнего ребенка. Но, оказывается, таких примеров было не так уж мало. 2 ребенка на юге Франции стали отцом и матерью в возрасте, соответственно, 8 и 7 лет. Такие случаи редкость, пишет Елена Петровна. Однако, только с начала этого столетия, она пишет про 19 век, нам известно более дюжины подобных примеров, подлинность которых достоверно установлена и медиками, и наукой. Но это более дюжины, а дюжина сколько? 12. Более дюжины примеров. Так это только те, которые зарегистрированы официально. И вот, приведя некоторые, вот ей пишут, Елене Петровне, нас просят дать разъяснение по этому поводу именно с теософской, оккультной точки зрения. Постараюсь объяснить. Мы никого не просим слепо нам верить. Мы лишь приводим наше мнение, совпадающее с мнением других исследователей тайн природы. Вот это утверждение о том, что мы знаем оккультные науки, требует небольшого вступления. Каждая нация, каждый народ имеет свои легенды и пророчества о неизбежном конце света. Более того, благочестивая часть цивилизованных христианских народов заранее разработала целую программу разрушения нашей планеты. Благочестивая часть. Благочестивая церковная часть разнообразное, цивилизованных христианских народов. Католическое, православное, там, протестантское, сектантское и так далее, и так далее. Это все она называет, эту всю публику, благочестивой частью цивилизованных христианских народов. Но в разных же народах вот эти всякие секты и церкви, так называемые. Так вот, оказывается, вот эти народы благочестивые заранее разработали целую программу разрушения нашей планеты. Так множество людей в Америке и в Европе ожидает мгновенного разрушения нашей Земли, за которым последует повальная гибель грешников и выживание немногих избранных, то есть выживание рабов Божьих. А кому церковь не мать, тому Бог не отец. Они все, извините за выражение, сдохнут. Ну, где там это, этих рабов Божьих это не интересует. Так вот, после этой катастрофы, согласно этой программе, уверяют нас разные культопоклонники, избранные в кавычках, будут прислуживать Христу, который после своего второго пришествия будет лично править на земле 1000 лет. А земли же нет, ее же не будет. Она уже развалилась, разрушилась, исчезла. Где же будет править? На астральном плане, разумеется. Другого плана же нет. Ибо физическое тело Земли-то исчезнет, ибо благочестивая часть цивилизованных христианских народов Запада заранее разработала целую программу разрушения нашей планеты под руководством князя тьмы. Это же его работа, работа лже-Люцифера. Он же всю эту программу инициировал и навязал всей этой глупой, невежественной братии, всем этим так называемым благочестивым христианским народам Запада. Кто мог навязать еще тогда? Тем более в 19 веке и до середины 20-го. Он еще когда? Когда его ликвидировали, этого господина? Вот до 49-го года можно было всякие программы навешивать на уши лопоухим землянам двуногим. Что он и делал со своей бандой. И до сих пор, между прочим, оставшиеся его недобитые занимаются этим. А вот махометане, исламисты, мусульмане и так далее рассказывают другую историю. Разрушение мира будет предшествовать приход имама, одно только присутствие которого вызовет гибель всего нечистого племени неверных, то есть всех не махометан, не мусульман, всех не исламистов. Эти культовики вот одно представляют себе, то, что князь тьмы им там разработал программу. Этим князь тьмы другой разработал. Индуисты и буддисты тоже дают свою версию. Индуисты веруют в калки аватара, а буддисты в пришествие Майтреи Будды. Одни на Западе, другие между Западом и Востоком, мусульмане, а третьи индуисты-буддисты на Востоке. Князь тьмы снабдил всех своими программами. Однако и истинные оккультисты, будь то восточные или европейские, а вот европейских, пишет Елена Петровна, надо еще поискать. Так вот, истинные оккультисты располагают учением об этом явлении, которое они до сих пор держали при себе, то есть до конца XIX века, и не рассказывали, некому было рассказывать. Народ не созрел на планете, человечество не созрело, чтобы эти вещи рассказывать. Поэтому держали при себе. Да и князь тьмы все время тут сторожил, чтобы, не дай бог, истинные оккультисты взяли, да и чего-то рассказали человечеству. Вот эта теория, которую могли дать истинные оккультисты, и через Елену Петровну они дали разоблаченную Зиду, дали тайную доктрину, а также труды ее, которые вышли уже вот в наше время, в серии под названием «Белый лотос». Так вот, эта теория основана на верном знании прошлого и на никогда не иссякающей аналогии в природе ведет посвященного к предвидению грядущих событий, даже не принимая в расчет психологических способностей. истинный оккультист располагает учением обо всех этих явлениях. Они говорят, человечество ныне движется по нисходящей траектории своего цикла. Айргард, или задняя часть пятой коренной расы, медленно пересекает вершину своей эволюции и скоро обнаружит, что Айргард прошел точку поворота. Ну вот если представить себе пятую расу коренную, вот все эти 60 миллиардов, и вот представь себе огромную такую массу, впереди кто-то и сзади кто-то. Вот те сзади, которые там где-то там топчутся, это называется Айргард, задняя часть пятой коренной расы. Медленно пересекает вершину своей эволюции и скоро обнаружит, что они прошли точку поворота. И поскольку спуск всегда идет быстрее подъема, люди, вновь приходящие шестой коренной расы, уже начинают появляться. То есть оттуда спустились до середины четвертой расы, до атлантической расы, там нижняя точка, теперь подъем должен. Такие дети новой коренной расы, воспринимаемые сейчас официальной наукой, исключительно как уроды, как белые вороны. Они являются просто пионерами новой расы. В некоторых древних книгах Азии содержится пророчество, изложенное в следующих выражениях, смысл которых мы можем прояснить, добавив несколько слов в скобках. И подобно тому, как четвертая коренная раса, раса атлантов, состояла из красно-желтых, выцветших до коричнево-белых тел, так и пятая коренная раса превратится в бело-коричневую, то есть белые расы будут постепенно темнеть. Так что готовьтесь. Люди шестой и седьмой коренных рас будут рождаться взрослыми, и они совсем не узнают, что такое старость, хотя век их будет намного дольше, чем наш с вами век. Взрослыми рождаться. Вот вам пример, который тут, несколько примеров тут. Официально зарегистрированных больше дюжины. Это в 19 веке. А в 20-м их еще больше. А в 21-м, наверное, еще больше появилось. И как во времена Крита или во времена Сати-юги, Трета-юги, Двапара и Кали-юги, как вот в те времена, снижались постепенно качества человека, снижались его физические и нравственные качества, так и в течение восходящих от Кали-юги, Двапара, Трета-юга, Крита-юга, то есть Сати-юга. Здесь будет идти возрастание всех качеств, которые были когда-то утеряны при воплощении в материю. Будет идти возрастание всех духовных качеств. И человек будет становиться все более качественным, все более необычным. После Кали будет два пара. Кали – это одно, два пара – две, три – это три, Крита – четыре. Вы не забывайте, что резких движений, резких переходов в природе нет. И быть не может такого. Вот не может планета, вдруг ей в голову что-то взбрело, и она вместо скорости в 30 км в секунду, как сейчас она летит, она вдруг рванула со скоростью 100 км. Как он какой-нибудь буржуй едет на машине, понимаешь, надо кого-то обогнать, он что делает? На газ как нажал и выскочил на встречную, и там что? А там навстречу какая-нибудь фура. Об этом сказано, что резких рывков-скачков в природе не бывает, резких движений. Ну, конечно, а нам же говорили, что мы сразу прыгнем в Сати-югу. А вот если мы начнем серьезно разбираться в этих вещах, тогда все станет на свои места. И вот мы сейчас, если посмотрим. А резких скачков не бывает. Мы вот это должны знать. А все остальное – бред. Или какие-то фрагменты. Фрагменты жизни, Когда, например, как сказано, надо было уничтожить то, что князь тьмы натворил тут, он натворил этих динозавров много, а эти динозавры, они в эволюцию не входят. На планете их, по идее, быть не должно. Но поскольку он же хозяин, что хочу, то и ворочу. Понятно, да? Откуда взялись динозавры-то? Это его работа. Поэтому пришлось силам света его эти фокусы, что? Ликвидировать. Об этом сказано. Он еще эксперименты всякие проводил, когда в четвертой расе, например, там стряпались люди с рыбьими головами, с хвостами, понимаешь. Когда разные эти, даже специально в четвертой расе были лаборатории, где удаляли тогдашним людям всякие выросты. Что-нибудь выросло у тебя где-нибудь? Что-нибудь не то там, да. Может, и хвост даже. Или выросло что-нибудь такое, которое тебе не надо, такого размера. Специально удаляли эти вещи. Либо создавали разных монстров. Вон, почитайте внимательно «Тайную доктрину», откройте. И почитайте второй том. Там об этом есть. Страшные вещи там написаны. Это все князь тьмы тут свои эксперименты проводил.
Ради вкуса камеры показаны столько элементов.
Ну вот, пожалуйста, да. Так вот, если бы показать то, что оттуда ничего же не осталось, вот если показать бы тех, то у нас вообще бы волосы дымом встали. Раз сходил бы эту кунсткамеру и на всю жизнь запомнил, и больше бы туда никогда не ходил. До середины четвертой расы шло ухудшение, исчезновение качеств. Всю необычность человека, человеку дает именно наличие в человеке духовности. Чем ее больше, тем необычности тоже больше. А тут, наоборот, шло уменьшение. А сейчас начинается ее увеличение. То есть эволюция, качество людей будет повышаться. А те, которые не пожелают, чтобы у них качество повышалось, они уйдут. Для них найдут другое место. Или пусть наполняет собой, как сказано, камни соседних планет. Ну, начинает, скажем, с минеральной эволюции. То есть в природе ничего не пропадает. Все всегда используется. И как продолжительность человеческой жизни составляла 400 лет в Крита-юге, пятой коренной расы. А Крита-юга у нас была когда? Миллион лет назад. Крита-юга у нашей пятой расы. Миллион лет назад. Тогда еще существовала у нас раса атлантов. И последние атланты исчезли всего 12 тысяч лет назад. Но вот возьмите от миллиона лет, отнимите 12 тысяч, сколько будет? От миллиона отнимите 12 тысяч. Оказывается, мы с атлантами жили 988 тысяч лет. С атлантами жили. У пятой расы тогда, миллион лет назад, началась Сати-юга. А тут атланты. Появились мы из пятой подрасы, четвертой коренной расы. Вот у нас Сати-юга, а тут все жили как? Ну, как жила раса атлантов по-своему, так и жила себе. Она еще потом недовольная была очень, понимаешь, воевала с нашим братом, с арийцами. Это даже мы арийцами назывались. Вот вам и Сати-юга. Вот так и у нас Сати-юга будет. Будет жить еще. Вот мы сейчас из шестой, если подрасы появимся, и те, кто не очень развитые, в шестой подрасе, еще останутся и пятая подраса останется, вот сейчас которые бегают по планете, умалишенно снуют туда-сюда, вон они носятся сейчас. Ну, а сколько, видишь, да? Полно их носится везде по планете, на вот этих инвалидных колясках. Инвалидные коляски по 3 миллиона, по 5 миллионов стоимость. Отдал бы лучше тем вот голодным, нищим, больным и раненым. Поэтому и сказано, что миллионами будут уничтожаться. И как продолжительность человеческой жизни составляла 400 лет в первой, в Сати-юге, нашей пятой коренной расы. 300 лет в третьей юге, это же ближе к нам. 200 лет в двапарой юге. И 100 лет в теперешнем веке, в Кали-юге нашей. Так в следующей, шестой коренной расе, естественный век человека будет постепенно возрастать. Вот из этих 100 лет, которые сейчас у нас, будет 200, потом 300, 400. 7 глобусных кругов. Так вот из вышеизложенного мы узнаем, что признаками коренной расы, следующей за нашей расой, является более темная кожа, сокращенный период детства, сокращенный период старости, или, иными словами, сокращенный период роста и развития. То есть расти и развиваться будем намного меньше. Ну, в плане развития и роста физического тела. То есть физическое тело, вот сейчас ребенок сколько его осваивает, там, понимаешь, до 7 лет он там снимается, пока немножко освоит его, да? Вот. А потом еще до 14 лет надо продолжать осваивать его. И сколько теряется время. А мы сейчас с вами случай почитали, когда что? В 4 годика ребенок как 17 или 20-летний там. Вот что нас ждет с вами. И в голове будет столько, сколько сейчас у взрослых вот этих вот нету. Так вот, будет сокращенный период роста и развития, который в наш век кажется весьма удивительными для непосвященных. А непосвященных у нас хоть пруд пруди он на каждом шагу, да? 7 глобусных кругов убывают и возрастают в своей продолжительности, как и 7 коренных рас в каждом из глобусных кругов. Так 4-й малый глобусный круг и 4-я коренная раса в нем, в 4-м малом глобусном круге, 4-я коренная раса самые короткие. 4-й круг самый короткий, и 4-я раса в нем тоже самая короткая. Тогда как 1-й глобусный круг и 7-й самые длинные. И в них 1-я и 7-я коренные расы тоже самые продолжительные. Намеки о будущей физиологии человека дают не только священные легенды Востока. Иудейская Библия подразумевает то же самое, когда говоря о допотопных расах, то есть о 3-й коренной расе, рассказывает, что в те дни были на земле великаны и проводит большое различие между сынами Бога и дочерьми человека. Поэтому для нас, оккультистов, продолжает Елена Петровна, приверженцев знаний древности, космических знаний, подобные единичные случаи преждевременного развития детей и людей являются лишь еще одним подтверждением окончания одного цикла и началом другого цикла. Вот вопрос, который каждый вдумчивый и ответственный родитель будет задавать себе в грядущем, 20-м и в следующих столетиях. Вопрос, связанный с воспитанием детей. Действительно, вот такое дитя родится, да? Далеко ходить не надо, вон. Мать там что-то подумала, а она уже, там ей 3 года, она уже отвечает. Мать что-то собралась делать, а 3-летний говорит: «Мама, ты вот так вот делай, вот так делай». Мать говорит: «С какой стати? Я буду делать как надо, как матери надо». Начала делать, а потом оказалось так, что пришлось делать так, как дочка 3-летняя говорила. Оказывается, эта дочка видела в ближайшем будущем, что маме именно так придется делать, как она, дочка, сказала ей. А мама совсем не собиралась так делать. То есть вот такие вещи начинают твориться. Ну вот как таких детей воспитывать-то? Когда он, Прокопенко, рассказывает, ребенок у матери, у отца, мама там что-то ищет, а дочка говорит: «Что ты ищешь, мама?» А дочка знает, что она ищет. Мама говорит: «Да вот такую вещичку потерял». Она говорит: «Да вон она, говорит, лежит у тебя». Через 2 стенки дочка видит. Через 2 бетонных стенки она видит. Вон, говорит, там она лежит, иди возьми. Или папе говорит, папа ищет какой-то документ, а она сквозь закрытый сейф металлический говорит: «Да вон у тебя же он лежит там в этом». А ребенок, ну что, по сейфам лазит, что ли? Нет, конечно. То есть вот таких вещей, видимо, будет все больше. Вопрос для родителей, связанный с воспитанием таких детей. Для начала бы хотелось напомнить, что оккультную науку не следует отождествлять ни с жизнью ученика, ни с аскетизмом отшельника и так далее. Ибо это действительно не что иное, как самая настоящая наука, содержащая в себе ключ к тайнам природы, раскрывающая строение Вселенной и строение психофизического человека. А потому для ее изучения оккультной науки, не обязательно вносить какие-либо радикальные изменения в свой привычный образ жизни. Каждое новое открытие современной науки подтверждает истины, провозглашаемые древней философией. Истинному оккультисту неведомы такие научные проблемы, которые не могла бы разрешить эзотерическая наука при условии правильного подхода к ней. Обратите внимание, момент интересный. Истинному оккультисту неведомы такие научные проблемы. То есть нет таких научных проблем, которые не могла бы разрешить эзотерическая наука. А для вот этой грубо материалистической западной науки у них там сплошь проблема на проблеме и проблемой погоняет. Западные ученые до сих пор не могут похвастаться тем, что изучили хотя бы один естественно-научный феномен до самых глубинных его основ, либо объяснили его во всех, без исключения, аспектах. Науке Запада этого пока что сделать не удалось. И в нынешнем цикле, не в 19-м, не в 20 веке, не в 21-м, а в нынешнем цикле западной науки этого сделать не удастся. Цикл когда кончится? Не скоро еще. Сколько тысяч лет еще нужно? Чуть позже объясню, почему, продолжает Елена Петровна. Чванство и спесь нашего столетия, столь рьяно восстающего против любого вмешательства в жизнь Запада со стороны науки древних, в особенности со стороны трансцендентальных истин, чванство и спесь становятся с каждым годом все невыносимее. А в 20 веке особенно. Он этот Капица вел тут это, помните, вел программу такую? Он там такое нес, такую ахинею по поводу вот этого всего оккультного и мистического. Так они все это охаивали и до сих пор этим занимаются. Вчера, кажется, позавчера документальный проект. Там они вынуждены были говорить о способах, какими пользуются черные магии там и вообще колдуны и так далее. Почему? Потому что никуда от этого не денешься, они есть. А объяснить их они не могут. А зато пользуются этим. И к чему это приводит? Вот Елена Петровна пишет. Она, кстати, предупреждала, что черная магия будет такая страшная в 20-м и 21 веке, какой во времена Атлантиды не было. И магии колдуны, которые взорвали у себя свой собственный материк своей черной магией, так эти вот самые колдуны и маги, ангелы, говорит, по сравнению вот с этими колдунами современными. Скоро весь мир, пишет Елена Петровна, будет витать в облаках собственного самодовольства, подобно Вавилонской башне, и, возможно, в конце концов, разделит судьбу этого библейского монумента. В недавно изданном сочинении по антропологии читаем. Мы, это ученые пишут, смотрите, что они пишут. Мы получили, наконец, возможность познавать, направлять, использовать, измерять те силы, которыми, как говорят, оперирует сам Бог. Мы сделали электричество своим почтальоном, свет сделали своим чертежником, магнетизм сделали своим разнорабочим и так далее и тому подобное. Тому, кто знает кое-что о нынешних затруднениях так называемой точной науки, об ошибках, в коих ежедневно признаются ее представители, наверное, захочется, прочитав эту чушь, воскликнуть вслед за недовольным словами Библии. А что там было сказано? «Дан был им мир, которые они никогда не смогут познать. Но они, оказывается, вот эти все эти ученые, очень самодовольные, которые считают, что выше их никого умнее нету в космосе, не где-нибудь, а в космосе нет никого умней земных умников. Вот эту фразу они в той же еврейской Библии почему-то не прочитали, что дан был им мир, то есть этому человечеству, который они никогда не смогут познать. Вот и все. Тогда уж надо было бы не пикать тут и не выпендриваться, а потихонечку познавать, насколько можно. Насколько далеко продвинулись ученые в этом познании, можно судить хотя бы потому, что сам великий Гумбольдт временами позволяет себе такие непродуманные высказывания, как, например, вот это. «Наука начинается для человека только тогда, когда его разум начинает постигать сущность материи». Сущность материи. Они все ее постигают, постигают, постигают. Пожалуй, данное утверждение Гумбольдта было бы гораздо ближе к истине, если бы слово «материя» в нем заменить словом «дух». И вот еще один ученый пишет, Елена Петровна, смотрите. «Я прочел огромное множество сочинений по оккультизму, по каббале, но не понял в них ни единого слова». Это признался еще в то время один ученый-экспериментатор. А он что изучал? Изучал область передачи мыслей, цвета музыки и так далее, и так далее. Значит, вот это он пытался что-то делать в этой области, а когда коснулся вот оккультизма, там, говорит, ничего не понимаю. Елена Петровна по этому поводу пишет. «Охотно верю», она ему отвечает. «Ведь прежде чем что-либо читать, не говоря уже о том, чтобы понимать прочитанное, необходимо сначала выучить хотя бы буквы». Это на этом ученом пишет. Он же воображает себя, о, ученый. Я знал одну девочку, пишет Елена Петровна. Ей было лет 7-8. Так вот эта девочка серьезно напугала своих родителей, когда сказала: «Я так тебя люблю, мамочка. Ты сегодня такая добрая, такая хорошая, и слова у тебя выходят из тебя такие голубенькие». «О чем это ты?» – спросила мать. «Да я, говорит, о том, что слова у тебя сегодня получаются все такие голубые, потому что ты сегодня ласковая. А вот когда ты меня ругаешь, то у тебя слова красные, такие красные. Но еще хуже, когда ты ссоришься с папой, тогда слова у тебя оранжевые, такие страшные, как вот это». И она показала рукой на камин, где в то время ярко пылал огонь, выбрасывая огромные языки пламени. Мамочка у дочки побледнела. Вот после этого поругай дочку. Что делать-то? Вот здесь и поэтому и вопрос такой, связанный с воспитанием детей. И после этого маленькое ясновидящее довольно часто связывало между собой звуки и цвета. Когда ее мать играла на фортепиано, девочка приходила в настоящий восторг, потому что видела при этом красивые-красивые радуги, как она сама говорила. А вот когда на фортепиано играла ее тетя, радуги сменялись фейерверками, яркими звездочками, которые выстреливали, как пистолет, а потом взрывались. Тетя играла вот так. То есть у тети такой настрой был. Родители не на шутку испугались, поскольку думали, что у ребенка не все в порядке с головой. Послали за семейным врачом. Благо, такие тогда были. «Избыток детской фантазии», – сказал врач. «Это вполне безобидные галлюцинации. Не позволяйте ей пить чай. Пусть побольше играет со своими младшими братьями, то есть надо понизить уровень ее интересов. Чувствуете, да? Пусть даже дерется с ними. Ей полезны физические упражнения». Еще один призыв к понижению ее интересов. С этим доктор и исчез. Она тут упоминает еще одну женщину, которую посадили на 20 лет в психушку и считали ее тихо помешанной. А, собственно, почему? Да потому что плеск и шорох речных волн отражались в ее восприятии восхитительным сиянием славы Божией. Но за это надо на 20 лет посадить в психушку ее. В то время как голос начальницы больницы казался ей черным и темно-красным, то есть окрашенным в сатанинские цвета. Но после этого, конечно, если голос начальника был таким сатанински окрашенным, что ей делать-то? Конечно, надо, чтобы она сидела в психушке и не выпускать ее оттуда 20 лет. Подобное аномальное или ненормальное в кавычках чувственное восприятие, по мнению некоторых докторов, могло быть вызвано только одним обстоятельством. В тех случаях, когда указанная аномалия не имеет под собой видимых причин. И как ее объясняли эти так называемые доктора? Они считали ее, вот как у этой женщины или как у этой девочки, следствием расстройства ума и слабости мозга, чреватого умопомешательством. То есть на другое не способны. Таков был вердикт науки Запада по этим случаям. А вот люди более религиозные давали этому явлению другое объяснение, подкрепленное авторитетом сельских попов. По мнению попов деревенских, об одержимости в данном случае здесь и речи нет. Так считали католические кюре и православные попы, поскольку все это не что иное, как результаты проделок проклятого старого джентльмена с сияющими рогами и стоящего на раздвоенных копытах. Понятно, да? Кто это такой? Проклятый старый джентльмен с сияющими рогами. Рога сияющие. А что у него сияющие рога? Что его рисует вот здесь вот у него рога? То есть на самом деле это не рога, это сияющие лучи тут. Зачем? Почему сияющие лучи у него? Вот в этой части черепа, вот здесь вот как раз в левой, правой, вот в этом районе, находятся элементы мозга, которые как раз больше всего связаны с пятым принципом низшей части манаса. Низшая часть манаса. Есть высшая, есть низшая. Известная нам как кама-манас. Но поскольку таких вот явлений становилось все больше и больше, нашлись отчаянные люди. Их, кстати, не пугало то, что их могут объявить либо сумасшедшими, либо сотрудниками Вельзевуловой канцелярии, то есть канцеляриями сатаны. Так вот, эта отчаянная группа провела ряд экспериментов и публично огласила их результаты. И вот они, после того, как эксперимент провели, написали великолепный рассказ о том, как все это происходило. Вот там они описали видение этих опиумоедов. Они столько наелись опиума, но надо же эксперимент провести, группа отчаянных ребят. Чтобы получить необходимую информацию, один из ученых, а получить необходимую из первоисточника, он сам принял изрядную дозу гашиша. И что он писал по этому поводу? Ну, то, что вот эти провели группу отчаянных, это понятно. Они там написали все очень здорово, хорошо. Но ученый же поверить не может этому. Так ведь, да? Фантазия порой у людей такая дикая, что там чего угодно пишет. Он решил сам попробовать. «Мой слух», – писал впоследствии этот ученый, – «обрел изумительную чуткость. Я слушал музыку цветов. Звуки были у меня зеленые, красные, синие. Они вливались в мое существо явственно различимыми волнами цветов и ароматов. Опрокинулся бокал». Скрипнуло кресло. Кто-то едва слышно шепчет неразличимые слова. И вот все эти звуки отдавались в моем мозгу подобно ударам грома. Даже при самом легком прикосновении к окружавшим меня вещам, к людям, я слышал звуки, как долгие протяжные вздохи, похожие на мелодичное пение эоловой арфы. А знаешь, что такое эоловая арфа? Это звучание в определенное время, в древности такое было. Звучание океана называли эоловой арфой. без сомнения, возможности человеческой фантазии велики. Вряд ли кто-либо усомнится в том, что даже самый здоровый человеческий мозг не застрахован от иллюзий и галлюцинаций, кратковременных или долговременных, возникающих в силу естественных причин или вызываемых искусственно. Ну, вот, скажем, как гашишем. Но помимо этих ненормальных явлений, все-таки существует еще естественное явление, или, как их называют, чудеса. И вот этот факт постепенно начинает проникать даже в академические ученые мозги. Явление гипнотизма, передача мыслей, провоцирование ощущений, часто пересекающиеся друг с другом в процессе своего оккультного проявления в нашем феноменальном мире, в мире форм, наконец-то смогли привлечь к себе внимание некоторых крупных ученых. И вот один знаменитый доктор из парижской клиники, а также несколько известных ученых Франции, России, Англии, Германии и Италии взялись за изучение этих так называемых чудес, самых разных. Свыше 15 лет они экспериментировали, исследовали, теоретизировали. И каков же результат? Все, что они смогли предложить широкой публике, жаждущей познать истинную внутреннюю природу этих явлений, этих чудес, познать порождающие их причину, их подлинный генезис, и что же они узнали, что публике они рассказали? А это то, что сверхчувствительные люди, производящие всевозможные чудеса, все поголовно страдают истерией. То есть они все психически ненормальные. Все чудотворцы. Крыша у них поехавшая. Все они психопаты и невротики. И это единственная чисто физиологическая причина, вызывающая все бесконечное многообразие различных чудесных проявлений. Вот так. Вот и получается, что вот эта истерическая галлюцинация превращается в альфу и омегу любого чуда, любого феномена. Но и даже сама наука-то определяет понятие галлюцинации как ошибку наших чувств, разделяемую, что вполне естественно, нашим умом, коему ее навязывают все те же самые чувства. Если галлюцинация, вызванная сверхчувствительным человеком, становится объективной, например, появление астрального тела, и начинает восприниматься не только умом самого сверхчувствительного человека или медиума, а то даже и всеми остальными присутствующими. Вот такая галлюцинация, если у одного появилась во время спиритического сеанса, а потом у всех, и даже у тех, кто не сидит за столом, а кто-то вокруг там сидит, то вывод из этого в соответствии с заключением этих суперученых может быть сделан только один. Все очевидцы этого чуда обязательно должны быть психопатами. Вот и все. Так что от этой науки пока ждать ничего толкового нельзя. А почему? А дальше Елена Петровна объясняет причину, почему эта наука не может познать эти вещи. Это мы потом будем с вами изучать. Выставка у нас тут недалеко. Выставка идет, и надо, чтобы вы все как-то в этом плане, если не физически, то умственно и психически принимали участие. Желали, чтобы всем было все хорошо, успешно, благополучно, чтобы туда не лезли те, кому это не надо. Вот вам, если не надо, чтобы в дом, кто попало, лез, вы же чего? Не пустите, закроетесь. Точно так и там. Бывали случаи, когда лезут на выставки откровенные вражески настроенные сущности против того направления, которое мы с вами исповедуем. Этого вы желаете, чтобы силы света нас с вами не забывали, помогали в этом плане. Потому что если помощи просить не будем, нам тогда скажут, не просите, значит, тогда вот исправляйтесь сами. Поэтому нас предупреждает о самости. Ну все, желаю вам успехов.
Thank you.